Глава вторая. Мисс Молинер Эвергрин Блэквотер медленно шла по родной Плезант-стрит, готовясь свернуть на Азалию. В дорогом полушубке, шапочке, с муфтой, в меховых сапожках. Весна что-то совсем запаздывала в Норд-Йорк, хотя по всем календарям уже пора было наступить оттепели. Мисс Молинер явно никуда не торопилась. Было утро, и редкие прохожие на Плезант-стрит поглядывали на прилично одетую девочку, которая почему-то не в школе. Никто из них не обратил внимания на неспешно следующую за Молли пару. Молодая леди в мехах до самых пят, взявшая под руку офицера горного корпуса, явно поправляющегося после ранения, он заметно хромал. Пара следовала на известном отдалении от Молли, время от времени останавливалась перед витринами, что-то оживленно обсуждая. Молодая дама порой поднимала к глазам зеркальце. «Ох уж эти красавицы!» — подумал бы иной прохожий. «И полусотни ярдов пройти не могут, чтобы не проверить прическу». Молли шагала, не оборачиваясь и не глядя по сторонам. Мысли ее были сейчас очень далеко. Там, за краем мира, за Карн-Дредом, где в жарких подземных пещерах обитал загадочный зверь Земли. «Помоги, пожалуйста, великий, услышь меня. Мне это очень-очень нужно. Вот именно сейчас, пусть в этом месте, что я помню, ничего-ничего не изменилось бы за зиму». Молли свернула на Азалию, поднимаясь на сей раз вверх, в сторону противоположную Гиршифт-стрит и плохим кварталам. Теперь она шла в направлении кварталов богатых и благополучных, где на каждом углу торчала полиция и где никто бы не заподозрил наличие связного варваров. Пропыхтел мимо паровичок, полупустой в это время. По большей части едет на нем сейчас сменная прислуга, направляясь на вечернюю работу. Ну и пусть себе едет, мисс Молинер это совершенно не волнует. Правда, ей непонятно, с чего стала вдруг интересна узкая аллея, что вела к грузовому проезду вдоль задних фасадов богато отделанных таунхаусов. Девочка поспешно свернула туда, не удержавшись и оглянувшись перед этим. В аллее по-прежнему громоздились высокие, оставшиеся с зимних буранов сугробы. Сердце Молли колотилось сильно и неровно, где-то в горле. Ноги ослабли, коленки постыдно дрожали. Если здесь что-то переделали за зиму, хотя, конечно, никто в Норд-Йорке не занимается ремонтом в эти месяцы, но вдруг-таки починили. Нет, слава богу, нет, не починили. Вот она, приметно изогнутая труба магистрального паропровода, вот кирпичное гнездо в стене, вот и узкая щель, запорошенная снегом, куда можно просунуть руку, но для этого нужно знать, что она здесь вообще есть. Молли нашла это место вместе с Сэмми, когда они частенько бегали по этим кварталам, еще до того, как на слишком долго болтавшегося в приличном районе бедолагу Перкинса, плохо одетого мальчишку из городских трущоб, здесь начали коситься. Рука ее быстро скользнула к каменному гнезду, оставляя в щели клочок бумаги, исписанный ее не шибко аккуратным почерком. Текст ей продиктовал лорд Спенсер лично. Говорилось там про какие-то дестройеры и мониторы, про новые броневагоны и так далее. Молли даже не смогла вникнуть. Она-то прекрасно знала, что никакого связного не появится, и бумажка так и будет гнить в глубине кирпичной щели до второго пришествия, как порой говаривала Фанни. И что она станет делать, когда департамент разумеет, что никто за ценными сведениями не явится? Нет, лорд Спенсер выполнил все обещания. Папу, маму, братика, Фанни, Джессику вернули домой. Правда, Джессика немедленно заявила, что уходит, что ни минуты не останется в семье, члена которой подозревают в измене ее величеству. Мама, комкая кружевной платочек, только выслушала все эти инвективы, как выразился потом папа, и ничего не смогла ответить. Она... Мисс Анна Николь Блэквотер, кого боялись все без исключения зеленщики, молочники, маляры, штукатуры, газовики, механики и прочий служилый люд, не исключая даже дюжих мясников. Напрасно рыдал братец Билли. Бывшая гувернантка брезгливо оторвала от себя его руки и пулей вылетела за порог, не спросив даже рекомендаций для нового места работы. Семья вернулась домой. Она, Молли, нет. Правда, из жуткой одиночной камеры без окон и дверей, куда Молли опускали на платформе через потолочный люк, ее перевели в относительно приличное помещение. Пусть там стояла железная дверь и решетки, пусть за тяжелыми створками топали сапожищами охранники, тут все-таки имелась почти нормальная постель с пологом и кресло, и столик, и даже полка с книгами. И вместо зловонной дырки в полу, как в старой камере, прикрытая от чужих взглядов кабинка-выгородка в дальнем углу. «Жить можно», как сказала бы Волка. Молли доставят туда под покровом ночи, когда к дому подадут роскошный локомобиль безо всяких эмблем департамента, и папа с мамой отправятся на очередной званый обед. А она, Молли, проскользнет незамеченной меж ними, когда все семейство будет прощаться у раскрытой дверцы. Конечно, он бы увидел. Его медвежьим, и не просто медвежьим, глазам не был помехой никакой сумрак. Молли вспомнила о всеславии и густо покраснела, и сама разозлилась на себя за это. «О чем это я? Почему это я? Ну да, я спала, привалившись к мохнатому и теплому медвежьему боку, но ведь это был медведь, а не мальчик». За размышлениями она даже и не заметила, как выбралась обратно на Плезант-стрит. Теперь надлежало, меняя паровики, отправиться в условное место, где ее как раз и ждал неприметный локомобиль, тоже безо всяких признаков принадлежности к особому департаменту, и вернуться обратно. То ли в заключение, то ли домой. С этим департаментом никогда нельзя быть ни в чем уверенной. Лорд Спенсер не оставлял без внимания ни единой мелочи. Молли тряслась в вагончике городского медленного паровика, ненавидяще глядя в окно. Астрономическая весна уже наступила. День сделался не в пример длиннее. До сумерек еще очень и очень далеко, но сугробы, все покрытые угольной гарью, по-прежнему высоки. Молли знала, что гарь как раз и должна ускорить их таяние. Но солнце не выглядывало совсем, скрытое низкими и плотными тучами, жадно вбиравшими в себя жирные столбы дыма, поднимавшиеся над бесчисленными трубами Норд-Йорка. Сейчас за окнами виднелись знакомые места. Места, где они частенько играли с Сэмми. Хотя, наверное, все-таки не играли. Едва ли можно назвать их походы по подвалам и подземельям игрой. Их обоих равно притягивали и высоченный маяк над обширной гаванью Норд-Йорка, и темные ходы рукотворных тоннелей. Молли и Сэм неутомимо обшаривали подвалы, стараясь отыскивать спуск на более низкие уровни. О лежащих под городом переходах среди уличных мальчишек ходило много всяких историй, главным образом, конечно, жутких. Они с Сэмом запасались свечами, мелом, клубками бичевы и спускались в очередную темную дыру. Как правило, она заканчивалась коротким глухим тупиком с гниющим мусором и прочими малоаппетитными добавлениями. Но иногда им везло, и подвальная дверь открывалась в настоящую подземную галерею, где с низких заплесневелых сводов капала вода. Пальцы скользили по крошащимся порой кирпичам, а они с Сэмми крались и крались вперед. Сердце колотилось где-то в горле. Да, тогда она еще не знала, каковы на вкус настоящие приключения. Правда, Всеслав, когда выводил ее к Эллингу Геркулеса, никакими опасностями озабочен не был. Да и Молли в тот момент не думала о страшноватых сказках, что рассказывали среди Норд-Йоркской ребятни. А сказки были и впрямь недобрыми. О заблудившейся дрезине, о пропавших ремонтниках, о живущих в теплых глубоких тоннелях крокодилах, сбежавших из зверинца и поджидавших случайную жертву в мелкой воде Клоаки. О том, что там, где туннели пронзили старое кладбище, творились совсем уж кошмарные вещи. Там пропадали дети, схваченные черными руками лапами, на миг высунувшимися из обычного, на первый взгляд, люка. И все эти страшилки делали путешествия по подземельям особенно восхитительными. Страшными, да, но захватывающими. Да, заблудившаяся дрезина. Молли слабо улыбнулась, вспоминая. Говорят, в глубинах пропадали даже паровики. А про дрезину рассказывали, что на ней пытался сбежать от особого департамента некий мальчик, по долгу службы, связанный с подземным хозяйством. Выбив ворота, он погнал мелкий паровичок вглубь туннелей, куда вела узкоколейка. Истории по-разному описывали, почему он так сделал и на что рассчитывал. Казалось бы, чего стоило департаменту просто перекрыть другие ворота, ведущие на поверхность? Да и рельсы там проложены мало где. Но на самом деле не так, — понижали голоса в этом месте рассказчики. На самом деле рельсов много, проехать можно много где, ибо это особая специальная дорога, проложенная, когда Норд-Йорк только строился, якобы для того, чтобы можно было быстро перебрасывать войска с одного края города на другой. Тогда на южных склонах Карндреда, совсем близко, гремели настоящие сражения с варварами. Молли не сомневалась, что в реальности никаких настоящих сражений на окраинах не было. В общем, именно по этой, давно позабытой и позаброшенной дороге и мчалась дрезина с магиком, и его не стали преследовать. Разумеется, все ворота были закрыты, и возле них поставлена стража, но пропавшая дрезина так и не нашлась. Магик должен был бы, конечно, сгореть или превратиться в чудовище, а уж потом сгореть, и потому никто не стал гоняться за ним в темных лабиринтах, ведь вреда он там все равно никому не принесет, разве что крысам. А все люки в городе просто заперли крепко-накрепко. Это не так трудно, как кажется, ведь в Норд-Йорке достаточно дворников. Прошло время, и о пропавшем магике стали забывать. Он не выбрался на поверхность, он никому не причинил вреда. Несколько месяцев спустя на ржавые рельсы узкоколейки спустилась партия офицеров особого департамента, а с ними рабочие, инженеры, проходчики. Задача стояла — отыскать место, где магик нашел свой конец, разобрать завалы, но вместо этого, далеко углубившись в рельсовые тоннели, они встретили... Здесь рассказчики делали страшную паузу. Движущуюся сама по себе дрезину, за рычагами которой никого не было. Пышащее светом ацетиленовых фар чудовище пронеслось мимо них так, словно хотело сбить, повернуло со скрежетом на стрелке и исчезло. Началась погоня, но она ничем не кончилась. Заблудившаяся дрезина исчезла, словно испарившись. Молли невольно улыбнулась, припомнив всю эту историю. Они с Сэмом так и не нашли ни одного тоннеля с рельсами и страшных подземных ходов, что идут через старые кладбища, а в стенке вцементированы скелеты, тянущие костяные руки к неосторожным путникам. Их они не нашли тоже. Тогда Молли хотелось верить, что они просто плохо искали. Сейчас она не сомневалась, что все это обычные городские россказни. Магов не было в Норд-Йорке. Госпожа старшая была права. Они бы тут не выжили. И никакая магия не заставила бы заблудившуюся дрезину месяцами бегать сама по себе. Она видела настоящую магию. У нее самой была настоящая магия. Была. Паровик ушел далеко. Давно осталась позади широкая гершифт с проложенной эстакадой. Молли поменяла поезд. Теперь ее везли к порту, через рабочие кварталы, по узким темным улочкам, где паровику едва хватало места, и рельсы зачастую были проложены только одни, так что приходилось ждать, пока встречный поезд минует разъезд. Она думала, отчаянно, напряженно, как не ломала голову ни над какой контрольной. Городские сказки городскими сказками. Они помогли, сделали свое дело. Страх уходил, его место занимала решительность и мысли о том, что делать дальше. Несколько дней у нее есть, может, даже неделя, прежде чем лорд Спенсер начнет что-то подозревать. Что делать? Как передать весть Всеславу и Волке? Ди, верная охотница Ди, куда-то исчезла и так и не появилась. Убежала? Пропала? Едва ли. Молли сильно подозревала, что ее пушистое белопалевое сокровище, так уютно муркавшее, обхватив лапками руку хозяйки, так просто нигде не потеряется. Если честно, Молли надеялась в любой момент услыхать знакомое «мяу». Но Дианы все нигде не было. Где-то наверняка прятался и сорвиголова Билли Мюррей. Едва ли его сумели взять. Такого пройдоху не вдруг схватишь, особенно теперь, когда он уже научен горьким опытом, как тогда, с часами из лавки мистера Каннингема. С него станется, он и в подземелье забьется. Всегда был большим любителем страшных про них рассказов. И сам лазал. Ей просто очень-очень хотелось верить, что хотя бы с Билли все в порядке. Насколько к нему вообще приложимы эти слова «в порядке». Просто очень хотелось верить, что хоть к кому-то не пришла беда. Паровик свистнул два раза, прогромыхал по стрелке, выезжая на кольцо. Здесь распахивались чрева фабричных проходных. За высокими заборами парили и дымили высоченные кирпичные трубы, пропроводы исполинскими змеями обвивались стены. Дышать стало совсем трудно, и Молли подтянула повыше маску, поправила очки консервы. С кольца как раз должен был отойти другой паровик, который и привез Молли к порту, где будет ждать департаментский локомобиль. Она не знала, следят ли за ней, но на всякий случай действовала именно так, словно следили. Мышка юркнула меж обшарпанных вагонов паровичка и скользнула в нужный, поспешно сунув кондуктору проездной. сжалась в уголке, низко надвигая капюшон. Состав дернулся, паровоз пыхнул паром, покатил. Молли старалась не смотреть в окно, хотя эти места Норд-Йорка знала плохо. Заводы, 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 шипение отработанного пара, его клубы, сбрасываемые бесчисленными машинами. Здесь не было места зверю земли. Здесь то, что у него вырвали силой. Уголь, его достояние, сгорало на колосниках, отдавая накопленное тепло и распадаясь седою золой. И это было неправильно. Очень, очень неправильно. Молли сжалась еще больше, так что лицо исчезло совсем. Лишь посеревшая от угольной гари маска да круглые стекла очков видны из-под капюшона. Одинокая, одна одинешенька, в лапах департамента. И ведь не убежишь никуда. Они тогда сделают что-то совершенно ужасное и с мамой, и с папой, и даже братика не пожалеют. Разве что только Молли аж выпрямилась. Почему она раньше об этом не подумала? Они ведь могут уйти из Норд-Йорка все вместе. Уйти туда, за перевал. Русские, сможет, и варвары, и у них большая нехватка теплых ватер-клозетов, но зато там никаких особых департаментов. «Ой, нет-нет, не получится, не обманывай себя», — горько подумала она миг спустя. «Мама упадет в обморок от одной только мысли. Фанни потребует расчет, папа растеряется и примется бормотать, что, дескать, особый департамент — это королевская служба, а бежать от них — значит изменять ее величеству. Или нет? Может, и не сказал бы. Ведь ответил же он лорду Спенсеру, дал тому укорот. Показал, что их, Блэквотеров, так просто не запугаешь». Может, и стоит потихоньку, осторожненько, поговорить с папой, едва представится такая возможность. Паровичок тарахтел по узкой своей колее. Менялись пассажиры в вагончике. Молли приближалась к месту своего назначения. Но теперь она уже ничем не напоминала нахохлившегося и несчастного воробья. Она не отступит. Она не опустит руки. «Русские не сдаются», как говаривали и Волк, и Всеслав. «Значит, и она». Молли тоже не сдастся. Она уже этому научилась. На последнем кольце ее и впрямь ждал большой локомобиль с темными занавешенными изнутри стеклами. Дверца распахнулась прямо перед носом Молли, и ее почти что втянули внутрь. Она ожидала увидеть там какого-нибудь департаментского офицера, может, даже двух, но вместо этого...
«Ну что, мисс Молинер», — сказал лорд Спенсер собственной персоной, поправляя шторку на окне. «Хочу, как говорится, от имени Ее Величества и от тебя лично поблагодарить вас за правдивость».
У Молли так и открылся рот.
«Устраивайтесь поудобнее, мисс Молинер».
Девятый Эрл похлопал по кожаному сиденью рядом с собой.
«Устраивайтесь, не бойтесь. Хочу довести до вашего сведения, что русские забрали такие ваши послания. Вы не солгали, мисс. Поздравляю. От всей души».
Молли молчала, совершенно потерявшись. Что он говорит? Как так? Забрали? Кто? Как лорд Спенсер мог узнать об этом? Это ловушка? Обман? Хитрость? Лорд решил ее подловить, решил подыграть ей? Может, все гораздо проще, не было никакого связняка. Клочок бумаги вытащили, случайно наткнувшийся на тайник ребятишки, а следившие, конечно же, за этим местом департаментские прохлопали ушами, сочинив потом для начальства красивую сказку о связном. О подобных вещах Молли тоже читала в приключенческих книжках.
«Ну, мисс Молинер, что же вы молчите?»
Молли едва заставила себя разлепить губы.
«Не знаю, что сказать, мой лорд. Я не ожидала».
«Не ожидали?» —
поднял бровь Эрл.
«Что же, позвольте узнать?»
«Что это случится так скоро?» — вывернулась Молли. «И как вы об этом узнали?»
«Не ждали, что случится, однако случилось».
Спенсер потер руки во все тех же черных лайковых перчатках.
«Случилось, мисс Молинер. Какими бы мотивами ни руководствовались варвары, они забрали ваши сообщения. А откуда нам это известно? Простите, маленькая профессиональная тайна».
«Они забрали ваши сообщения», — вдруг осознала Молли. «Забрали, если лорд не врет. А если он не врет, то это значит... Значит...»
«И вы, конечно же, мой лорд, вы схватили связного?»
«О, нет, помилуйте», — самодовольно усмехнулся тот.
Локомобиль громыхал по булыжным мостовым Норд-Йорка, сворачивая то вправо, то влево, словно путая дорогу.
«Помилуйте, мисс Молинер. Разумеется, мы и пальцем не тронули посыльного».
Он пристально глянул на девчонку.
Знаете, мисс, вы действительно умны и отважны не по годам. Мне весьма приятно вести с вами подобного рода беседу. Думаю, у вас очень неплохие шансы искупить свою вину перед короной, оказывая особому департаменту весьма важные услуги. Помните, я говорил о кресте Виктории? Ваши шансы сделать его самым юным кавалером определенно повышаются.
Я пролепетала Молли, окончательно растерявшись. Я очень рада, мой лорд.
Конечно, рады, хмыкнул тот. Более того, вы должны быть просто счастливы. Подумать только, обвинения в измене ее величеству и короне могут быть сняты.
Как такое могло случиться? Лихорадочно думала Молли. «У меня нет никакой магии, особый департамент ничего не видит. Я сама так чувствую. Так что же?» Объяснение напрашивалось только одно. Каким-то образом Всеслав или Волка разузнали, что с ней произошло, и достали ее записку. Быть может, искренне полагая, что она пытается с ними связаться. «Ой-ой-ой, они же попадутся!» «Если уже не попались, что бы там ни вещал лорд Спенсер». Молли собрала всю волю.
«Ваша светлость, могу ли я спросить?»
«Вообще-то нет, не можете, мисс Молинер. Но сегодня особый день и особые обстоятельства, так что ладно уж, спрашивайте. И помните мою доброту».
«Кто приходил за запиской?»
— выпалила Молли, поражаясь собственной смелости.
«И вы ведь выследили его? Куда он отправился?»
«А, какой хороший вопрос, мисс!» — покачал головой девятый эрл. «Нет-нет, этого я вам не скажу».
Он улыбнулся, весьма довольный собой.
«Можете не сомневаться, пока что сей субъект, обозначим его так, в полной безопасности. Мне нужно, чтобы ваши записки дошли бы до адресата, так что выслеживание сейчас не самое главное».
Молли молчала, кивая. «Ну, конечно, если лорд Спенсер уверен, что его записка и впрямь попала к варварам, ожидающим известий от своего шпиона, то и связной непременно должен остаться на свободе. На свободе, но под неусыпным надзором». Хотя, а что, если связник их попросту оставил в дураках, появился и исчез? Они за ним и не уследили.
Ну, конечно, лорд Спенсер про такое ни за что не скажет.
Но что, если они уже узнали, что я... что меня...
«Девочка!» — отмахнулся эрл. «Ладно, будем считать это дозволенным вопросом. Нет ничего особенного в том, что давно пропавшего ребенка, подобранного егерями и вернувшегося невесть откуда, решили проверить. Что они вам говорили на этот счет?»
Это был еще один зияющий провал в Молинной истории.
«Мой лорд, ничего не говорили. Только то, что у меня нет никакой магии. Я не вызову подозрений».
«И вы не вызвали»,
— энергично кивнул лорд Спенсер.
«Вас задержали. Это так. И семью, да, но особый департамент во всем разобрался. Разобрался, и вас отпустили. Я верен своему слову, так что будьте спокойны, завтра к вам домой прибудет официальная депутация, вашим достойным родителям будут принесены должные извинения, и можете не сомневаться, об этом узнают ваши соседи. Уж если играть, то и по-настоящему. И, мисс Молинер...»
Эрл в упор взглянул ей в лицо, и Молли невольно вздрогнула. Льдистый взгляд, казалось, сейчас заморозит ей все внутренности.
«Я повторюсь, но, мисс Молинер, не думайте, что я отношусь к нашему противнику как к примитивным варварам. Они не таковы. Я был на перевале и за ним. Я видел, как они сражаются».
Удивительное дело. Враг, лорд Спенсер, разговаривал сейчас с Молли как с равной, как со взрослой, серьезно и уважительно.
«Мы вернем вас прямо домой, мисс Молинер. Завтра, как я уже сказал, департамент принесет неофициальные извинения. Вы сможете вернуться в школу. Не волнуйтесь насчет директрисы. С мисс Лингроув я побеседую сам нынешним вечером».
У Молли кружилась голова. «Не может быть. Что происходит? Что происходит?
Ну, что же я должна...»
«Живите обычной жизнью», — пожал плечами лорд. «Ходите в школу, играйте с подругами, гуляйте. Даже и не по самым благополучным районам».
Он хитро подмигнул.
«Захаживайте в порт, заглядывайте в железнодорожные мастерские, и мы с вами будем писать сообщения для наших корреспондентов, там, за Карндредом. Если вы все исполните как подобает, никто никогда не вспомнит о вашей отлучке, мисс Молинер».
Так хотелось поверить, что все страхи кончились, что все обернулось хорошо, что ей всего-навсего достаточно писать какие-то глупые письма, а уж Волк или Всеслав, конечно же, догадаются, что это не просто так. Они-то знают, что никаких донесений она, Молли, составлять не подряжалась. Они сообразят, в чем дело. Не могут не сообразить. Уж раз они достали ее письмо из тайника, значит, следили за ней. Значит, знают, что ее схватили департаментские. Сложат 2 и 2, не могут не сложить. Так хотелось думать, что все будет именно так. Однако теперь она сделалась уже не просто мисс Молинер Эвергрин Блэквотер. Она помнила, что кое-где ее прозывали и иначе. Дева черной воды. У них, у варваров, у рускис, все было по-другому. И потому Молли не могла не сказать, причем негромко и твердо, очень-очень по-взрослому.
«Ваша светлость, у меня есть условие».
«Вот как?» — поднял брови лорд. «Условие? Это какое же? Весь мир и новые коньки в придачу?»
«Нет, ваша светлость, Билли Мюррея больше не будут искать».
«Кого-кого?»
— искренне поразился благородный эрл.
«Моего друга из не слишком благополучных районов».
«Никогда о таком не слышал», — поморщился лорд Спенсер. «Небось, какой-нибудь мелкий воришка, да? Впрочем, пусть его. Узнаю. Если он до сих пор не пойман, если разыскивается, велю оставить в покое. Много не наворует. Да и вообще, пусть эти толстые лавочники будут бдительны. Не так ли, мисс Молинер?»
«Благодарю вас, ваша светлость, но...»
«Но это еще не все», — проницательно уронил лорд. «О, позвольте мне догадаться самому. Ваш маленький дружок Сэмюэл Перкинс, подвергнутый релокации».
Молли заставила себя взглянуть девятому графу не только в лицо, но прямо в глаза, в самую их глубину.
«Вы хотели бы его вернуть, не так ли, мисс Молинер?»
«Да»,
— выдохнула она.
«Он мой друг. Пусть вернут его и всю его семью».
Лорд Спенсер помолчал.
«Мисс Молинер, вы умны и должны понимать».
Молли вздрогнула. Внутри стало вдруг очень-очень холодно.
«Вы его убили?»
«Помилуйте, моя дорогая».
Девятый эрл только отмахнулся.
«Никто никого не убивал. В юном мистере Перкинсе нет ни грана магии. Он далеко на юге, в приемной семье. Но его мать оказалась с даром, как и одна из его сестер, как один из его братьев».
«Но я слышала...»
«Не всегда стоит верить слухам, мисс Молинер. И я не могу его вернуть сюда. Это просто не в моей власти. Я могу обещать безопасность вашему дружку, молодому мистеру Мюррею, но мистеру Перкинсу его просто некуда возвращать».
«Почему?»
Получилось несколько глуповато, и Молли враз об этом пожалела.
«Мисс Молинер, ему здесь негде жить, о нем никто не позаботится».
Словно младенцу принялся растолковывать лорд.
«А вышвыривать его на улице Норд-Йорка, плодить беспризорщину? Поверьте, мисс, у нас и без того хватает малолетних бродяжек, приюты не справляются. Если так уж настаиваете, он сможет вам написать».
«Пусть напишет тогда»,
— выпалила Молли.
«И спасибо вам, ваша светлость».
«Не стоит, мисс, право же, не стоит»,
— снисходительно усмехнулся эрл.
«Боюсь только, что письмо от юного мистера Перкинса вы получите не скоро. Пока весть пройдет через все инстанции, пока исполнители на местах доберутся до означенного Сэмиума».
«Я подожду», —
твердо сказала Молли.
«Как вам будет угодно, мисс», —
лорд светски склонил голову.
«Так, похоже, и это не все. Что ж, попробую предвосхитить и еще один ваш вопрос, вернее, условие. Барбару Уоллес и Реджинальда Картрайта вернут на службу с соответствующими извинениями. Можете не сомневаться. Гораздо важнее, чем сохранение лица каких-то не в меру ретивых служак на нижних ступенях департамента, моя и ваша переписка с варварами. Вот это интересует меня куда сильнее. И я сделаю все, что в моих силах, дабы дело сие увенчалось успехом. А вы, мисс Молинер?»
«Да»,
— сглотнула Молли.
«Я тоже».
«Превосходно, мисс. Мы уже почти приехали. Хочу на прощание лишь сказать вам вот что».
Лорд Спенсер внезапно наклонился, нависая над ней. Замораживающий взгляд вбуравился в глаза девочки.
«Играйте честно. Если я узнаю, что вы решили как-то снестись с рускис помимо меня, если решили их о чем-то предупредить...»
Речь девятого эрла обернулась полным ненависти змеиным шипением.
«Тогда, мисс Молинер, вы пожалеете, что вообще родились на свет. Я понятно излагаю?»
У Молли язык примерз к небу от страха. Еле хватило сил кое-как кивнуть.
«Вот и прекрасно»,
— спокойным прежним голосом объявил лорд Спенсер.
«Очень рад, что мы поняли друг друга, мисс Молинер. Вот моя карточка. Связывайтесь со мной по почте в любое время дня и ночи. Честь имею, мисс. И мне кажется, семья ваша вас уже встречает».